Гея. В древние времена люди были узниками пространства. На земле они знали лишь одно место, где родились, жили и умирали. Первым путешественникам пришлось преодолевать густые леса, ревущие реки, непроходимые горные цепи. Континенты, разделяемые океанами, были так же далеки друг от друга, как отдаленные планеты. Как были изумлены финикийцы, когда, очутившись на своих кораблях в южном полушарии, увидели, что солнце движется справа налево, а серп луны поднимается из-за горизонта за тропиком Козерога двумя красноватыми рогами вверх. Пришло время, когда на картах земного шара стали стираться белые пятна. Время длительных, тяжелых и героических путешествий на утлых парусных суденышках. Эпоха Колумба, Магеллана, Васко да Гамы. Но земля продолжала оставаться огромной, и чтобы объехать на корабле вокруг нее, иногда нужна была целая жизнь. Многие из первых путешественников, отправившись вокруг света, так и не увидели больше родины. Лишь в эпоху машин наша планета начала уменьшаться. Кругосветное путешествие стало длиться месяцы, недели, потом дни. И тогда оказалось, что, завоевывая пространство, человек затронул то, что всегда казалось ему самым нерушимым — время. Теперь каждому из нас приходится во время путешествия догонять угасающий день, удлинять или сокращать ночь, а при полете против вращения Земли внезапно перескакивать день недели. Это стало настолько обычным, что никто не задумывался над такими фактами. Люди, работающие на искусственных спутниках, привыкают к их местному времени, с ритмом сна и бодрствования, более коротким, чем земные сутки, но без труда меняют привычки, возвратившись на Землю. Да, сократилось пространство, перестало быть абсолютным время, но завоеванная благодаря этим обстоятельствам свобода пока еще незначительна. Даже на кораблях звездоплавателей, возвращающихся из дальних экспедиций к орбитам Сатурна или Плутона, время разница по сравнению с земным на 3-4, самое большее на 5 дней. На корабле, отправлявшемся за пределы Солнечной системы, на звезду Проксима Центавра, должно было возникнуть двойное время. Одно, протекающее с постоянной скоростью, оставалось на Земле, другое, измеряемое на Гее, должно идти тем медленнее, чем быстрее будет двигаться ракета. Разница, накопившаяся в течение всего путешествия, составит несколько лет. Какое это странное и великое событие. Теории и факты, проверенные лишь по отношению к явлениям, происходящим на звездах, начинают управлять человеческой жизнью. Мы должны будем вернуться на Землю более молодыми, чем наши сверстники, которые оставались там. Поскольку в мельчайших молекулах всего, что понесет с собой Гея, вещей, растений и людей, время будет двигаться медленнее, чем на Земле. Трудно сказать заранее, каковы будут результаты этого, когда путешествия за пределы Солнечной системы станут обычным явлением. Так рассуждал я на маленьком аэродроме, расположенном в сухой, покрытой травой впадине, среди березовых и ольховых рощ. Меня уже ожидала ракета с Геей, один из тех занятных реактивных снарядов, которые, приземляясь, расставляют в воздухе три ноги и садятся на них вертикально, образуя нечто похожее на древнюю амфору с горлышком, превращенным в носовую часть ракеты. Я уже простился со всеми людьми, памятными местами и предметами. Внешне веселый и спокойный, но чувствуя глубоко скрытое волнение, я был готов к путешествию и все же отодвигал мгновение отлета. Укрывшись в длинной тени, отбрасываемой ракетой, я смотрел на группу елей, синевших невдалеке в лучах солнца. Все вокруг было неподвижно в этот тихий теплый вечер. Пушистые головки цветов, усталые от жары, склонялись на стеблях. Какая-то птичка запела поблизости и, напуганная собственным голосом, замолкла. И мне надо было одним движением оттолкнуть все это, как пловцу, который отталкивается от берега. Рядом со мной благоухали фиолетовые цветы, названия которых я не знал. Я наклонился, чтобы сорвать их, но выпрямился с пустыми руками. Зачем? Ведь они увянут. Пусть лучше останутся такими, какими я их видел в последний раз. Я поднялся на ступеньки и обернулся еще раз. Стройные ели уходили в небо, их темную хвою в тысячах мест пронизывал красный отблеск заката. Мне хотелось улыбнуться, но весь я был словно налит какой-то странной тяжестью и не смог этого сделать. «Можно лететь», — машинально проговорил я, наклоняя голову у входа в ракету. «Можно лететь», — сказал, или вернее прошипел пилот-автомат. Ракета вздрогнула и рванулась вверх. Сквозь иллюминаторы я видел, как быстро уходила вниз земля. В кабине стало светлее. Солнце еще раз взошло для меня в этот день и величественно поднималось все выше и выше. Однако это продолжалось недолго. Небо вначале побледнело, словно раскаленное, затем посерело и почернело. Показались звезды. Я не хотел теперь смотреть на них. И, положив руки на спинку стоявшего впереди пустого кресла, сидел неподвижно. Далеко внизу за иллюминатором пылал ослепительный шар в ореоле лохматых языков пламени — солнце. Впереди среди мириадов неподвижных звезд засверкали и стали быстро приближаться разноцветные ожерелья огоньков. Это были световые маяки, расположенные спиралями вокруг Геи. Они отмечали пути движения грузовых, пассажирских и индивидуальных ракет, подобных той, на которой летел я. Целые раи таких ракет велись вокруг корабля. Мы пролетели над ним дважды. Очевидно, ракета-дром Геи был перегружен. Наконец я принял сигнал, разрешающий посадку. Ракета описала положенную окружность, и меня ослепили серебристые лучи. Это был свет наших собственных прожекторов, отраженный оболочкой Геи. Висевший неподвижно корабль рос, как будто кто-то надувал гигантский баллон из чистейшего серебра. Потом он перестал сверкать и потемнел. Наша ракета обогнула его. Гигантский корпус корабля рос с огромной быстротой, закрывая собой небо. Легкий толчок, мгновение мрака, и снова запылали огни, но уже с другой стороны. Я вышел из ракеты, и эскалатор понес меня вверх, на боковую неподвижную террасу, выступавшую над лестницей. Под ней тремя ярусами ниже находился грузовой ракетодром. Среди матовых стальных лент транспортеров двигались, стучали, трещали и скрипели шагающие погрузчики и краны, передвигавшиеся утиным шагом по мосткам, где приземлялись ракеты. Круглые входные люки непрерывно открывались и закрывались, как рты судорожно дышащих рыб. Грузовые ракеты вылетали из туннелей, выбрасывали груз на бесконечные конвейеры. В глубине зала у стен искрились синие, красные и зеленые лампочки сигналов. Все огромное помещение наполнял глухой, монотонный грохот. В различных местах зала виднелись похожие на улитки звукопоглотители, благодаря действию которых шум здесь был сравнительно невелик. Я вошел в лифт. В его стене виднелся микрофон информатора. Я спросил, где находится технический руководитель экспедиции, инженер Ирьола. Он был на 9-й палубе, и я отправился туда. Стены колодца, по которому двигался лифт, были из прозрачной стекловидной массы. И, поднимаясь, я видел лифты, сновавшие вверх и вниз в соседних колодцах. В них можно было рассмотреть фигуры людей, окруженные молочным ореолом, настолько туманные, что узнать их было невозможно. Рядом промелькнула освещенная клетка лифта-экспресса. Он шел вверх, обгоняя тот, в котором поднимался я. В нем стояли двое, один спиной ко мне, другого я смог сравнительно хорошо рассмотреть. Это был крупнейший ученый нашего времени, участник экспедиции Гоо-Бар. Лифт остановился. Я очутился в просторном коридоре. Слева, в нескольких метрах от меня, виднелись дверные ниши. Справа тянулась стеклянная стена. От нее, казалось, исходил тусклый свет, какой исходит от пасмурного неба. Идя по коридору, я заметил, что свет то усиливается, то ослабевает. Мне казалось, будто я иду по опушке огромного леса. «Смешная иллюзия», — подумал я и подошел ближе к стене. Но внизу действительно расстилался огромный парк. С возвышения, на котором я находился, были видны кроны дубов и буков, лениво раскачиваемые ветром, ярко-зеленые газоны, кустарники, цветочные клумбы, аллеи и пруды, в которых отражалось небо и тучи, рощи и лужайки, покрытые молодой еще желтоватой зеленью. А вдали, посреди моря лиственных деревьев, темнели отдельные группы елей. Этот лесной пейзаж тянулся до самого горизонта, закрытого облаками. Меж хребтов темно-синих скал бежал пенистый поток. На берегу над обломками порфира стояло несколько кипарисов. Первое, поразившее меня впечатление, рассеялось. «Видеопластическая панорама», — подумал я. В это время кто-то положил мне руку на плечо. Передо мной стоял высокий, сутуловатый человек с темно-рыжими, вьющимися густыми волосами. У него было молодое сухощавое лицо, большой тонкогубый рот. При улыбке лицо его покрывалось множеством мелких морщинок, и обнажались очень белые, острые зубы. Я узнал его раньше, чем он заговорил. «Я Ирьола», — сказал он, — «конструктор. Мы немного знакомы». Он крепко пожал мою протянутую руку, а потом легко разжал ее и пощупал ладонь. «Гребец?» — спросил он с сердечной улыбкой. Я кивнул головой. «С этим делом у нас будет плохо. Но ведь ты, доктор, еще и бегун». Этот спортивный допрос развеселил меня. «Бегаю», — ответил я. «Но боюсь, что там...» — я показал рукой за стекло. «Бегать нельзя. Там ведь нет ничего, правда?» «Почему же?» — ответил он. «Это настоящий сад. Разве только поменьше, чем кажется отсюда?» Ирьола вновь улыбнулся. В его лице, в сияющих глазах, было что-то привлекательное. В нем чувствовалась хитринка, лукавый юмор. Он смотрел на меня, часто мигая, словно обдумывая те немногие слова, которые услышал от меня. «Доктор», — сказал он, Гея дьявольски большая и сложная штука, а наше путешествие еще более сложное дело. Знаешь что? До того, как принять власть над своим королевством, удели-ка мне 15 минут, ладно? Удивленный таким вступлением, я еще раз кивнул головой. Он взял меня за руку и повел к ближайшей нише. Мы спустились на лифте. Я считал ярусы. Лифт остановился на втором. Двери открылись. Прямо перед нами в густом полумраке свисали переплетенные листья плюща. Под подошвами заскрипел песок, повеяло свежим запахом хвои. Я остановился в изумлении. Во все стороны тянулось холмистое пространство, покрытое густым кустарником, среди которого живописно возвышались известняковые скалы, уходившие к самому горизонту, где синеватыми пятнами выделялись лесные массивы. «Хорошо сделано», — вырвалось у меня. Ирьола посмотрел на меня, лицо его помрачнело. «Постой», — сказал он, — «ты обещал уделить мне 15 минут». Мы спустились по маленькой полянке, покрытой зеленью. Дорогу преграждали кусты цветущей сирени. Мой проводник без колебаний нырнул в них. Я двинулся за ним. Кусты обрывались над ручьем, пенившимся в каменистых берегах. Ирьола перескочил через него, я последовал его примеру. На противоположном берегу инженер легко взобрался на большой обломок скалы и показал мне место рядом с собой. Мы молчали довольно долго. Здесь ветер был сильнее, он приносил запах смолы и, казалось, усиливал прохладу ручья, рассыпавшегося брызгами у наших ног. На другом берегу в излучине стояли величественные и мрачные канадские сосны, а подальше — огромная северная ель с серебристо-голубой хвоей. Ее корни, похожие на медвежьи лапы, извиваясь, скрывались в расселенных скалы. Я стремился открыть место, где настоящий парк переходит в видеопластический мираж, созданный хорошо укрытой аппаратурой. Но не мог заметить ни малейших следов такого перехода. Иллюзия была полной. «Доктор», — тихо сказал Ирьола, — «не знаю, слышал ли ты, что я являюсь одним из конструкторов Геи. Пожалуйста, не считай ее сборищем хорошо спроектированных машин. Подумай, разве вычерчивая ее будущие формы, предусматривая необходимые и полезные приборы, находящиеся в ней, мы не планировали самого важного, того, что Гея будет единственной частицей Земли, которую мы уносим с собой?» Ирьола говорил так тихо, что я вынужден был напрягать слух. Порывы ветра и шум воды, бурлившей в обломках скал, иногда заглушали его слова. «Это необычный корабль. Твой взгляд будет останавливаться на его стенах, как только ты проснешься, здоровый или больной, за работой или в часы отдыха, день за днем, ночь за ночью, много лет подряд. Его машины, стены, вот эти камни, вода и деревья будут единственным зрелищем для твоих глаз. Этот воздух будет единственным, который смогут вдыхать твои легкие. Это бедное, тесное, ограниченное со всех сторон, но все же настоящая часть Земли будет не твоим кораблем, а твоей страной, доктор, твоей родиной». Он помолчал. «Так должно стать, иначе тебе будет очень тяжело, очень плохо и тяжело. Я знаю, что если даже ты испугался, то никогда не скажешь мне об этом и не откажешься от участия в путешествии. Впрочем, ты не смог бы этого сделать, поэтому только от тебя самого зависит, станет ли это путешествие, вернее, жизнь, самой полной свободой или же самой тяжелой необходимостью. Я уже кончил, хотя 15 минут еще не истекло. Я сказал это тебе потому, что... Продолжать? Или ты в душе посылаешь меня ко всем чертям? Говори, Ирьола. Это ты победил Мигиллу? А какое это имеет отношение? Прямое. Ты победил всех, правда? Да. Дай-ка руку. Взяв мою руку, он потянул меня за собой. За скалой, на которой мы сидели, высилась другая, третья. Мы поднялись на вершину. Сбегавший по долине ручеек сверкал серебристой змейкой. Ирьола коснулся моей рукой склона скалы. Я приготовился встретить его холодную шероховатую поверхность, но пальцы прошли сквозь камень и уперлись в гладкий металл. Я понял, именно здесь проходила граница сада. Тут кончались настоящие деревья и скалы, и начиналось видение, вызванное волшебством видеопластики, далекие леса, пасмурное небо, горы над нами. «А этот ручей?» — спросил я, указывая на змейку, которая, казалось, разбивалась внизу на камнях. «Под нами самая настоящая вода. Ты можешь купаться в ней сколько угодно», — ответил Ирьола. «А там, выше...» «Что ж, скажу твоими же словами, хорошо сделано». Он отпустил мою руку, и рука до самого локтя вошла в скалу, которой в действительности не существовало. Зрение лгало осязанию. Я поднял руку, и иллюзия восстановилась. Выходя из парка, я спросил инженера: «Откуда ты меня так хорошо знаешь?» «А я тебя совсем не знаю», — возразил он. «И все же ты знаешь обо мне?» Он улыбнулся так, что я не закончил фразы. «Кое-что, конечно, я о тебе знаю, но это совсем не то. Ведь мне все надо знать. Для машин я хозяин, но для людей — товарищ». «Ты говорил о состязаниях по бегу. Разве здесь можно бегать?» «А как же? Вокруг парка идет беговая дорожка. И неплохая, к тому же. Будем бегать, и, может быть, ты сумеешь победить меня. Хотя я в этом совсем не уверен. Я бегаю на более короткие дистанции, на 3 и на 5 километров. Он посмотрел на меня, хитро усмехнулся и добавил: «Но если ты очень захочешь, то победишь и меня». Мы умолкли. Выходя из лифта на 4-м ярусе, Ирьола заговорил вновь. «Все это слова и больше ничего. Мы говорим, будет трудно. А догадываемся ли мы, что это значит? Цивилизация расслабила нас, как тепличные растения. Мы полненькие, румяные, но не закалены достаточно, не прокопчены в дьявольском дыму». «Что это ему все дьяволы в голову лезут?» — мелькнуло у меня в голове, но вслух я сказал: «Ну, не такие мы тепличные растения, как ты говоришь, а полненьким тебя и вовсе никак нельзя назвать. Будем делать свое дело, правда?» В знак согласия я закрыл глаза. Когда же вновь открыл их, Ирьола уже исчез, словно его украл один из дьяволов, которых он поминал. Исчез, как будто и сам он не что иное, как видеопластическая иллюзия, — подумал я. Я спросил информатора, как пройти в больницу, и отправился туда. Вновь короткая поездка в лифте, сначала вверх, затем по длинному наклонному колодцу, с опаловыми стенами. В больницу вел широкий коридор. На его золотисто-кремовые стены падала голубая тень листвы. Окон не было. Тени на стене явно колебались, словно от ветра. Что-то многовато сюрпризов. И кое-какие слишком театральны, подумал я. Я быстро осмотрел предназначенное мне помещение. Несколько небольших светлых комнат, рабочий кабинет с окнами, открывающимися на море. Видеопластический мираж, конечно. Я подумал, что этот вид будет вызывать у меня тоску. От больничных палат мое жилье отделял сводчатый коридор, посредине которого в майоликовом горшке, вделанном в паркет, стояла тяжелая темная араукария. Ее иглистые лапы были разбросаны далеко по сторонам, как будто она стремилась схватить того, кто проходит мимо, и тем напомнить ему о своем существовании. Двойные двери закрывали вход в малый зал. В нем много стенных шкафов, радиационных стерилизаторов, вытяжных труб. В боковых нишах, закрытых стеклянными дверцами молочного цвета, химические микроанализаторы, посуда, реторты, электрические нагреватели. В следующем, большом зале еще более безупречная белизна, сверкающие, как ртуть, аппараты, кресла из эластичного фарфора. Высокие, расположенные полукругом окна, смотрят на широкое поле, покрытое зреющей пшеницей, по которому ходят тяжелые волны. В другом конце зала покатый пол упирается в матовую стеклянную стену. Я не пошел туда, догадываясь, что за этой стеной расположена операционная. Сквозь стеклянные плиты молочно-белого цвета рисовались еле заметные очертания различной аппаратуры и похожего на однопролетный мост хирургического стола. Подойдя к следующим дверям, я услышал за ними легкие, частые, несомненно, женские шаги и остановился как вкопанный. «Там Анна!» — мелькнула безумная мысль. Но я немедленно прогнал ее и вошел в комнату. У большого окна стояла женщина в белом. За ее спиной тянулся ряд белоснежных кроватей, отделенных друг от друга матовыми голубыми перегородками. Женщина, очень молодая, была такого же роста, как Анна. Ее темные волосы спадали кудрями. «Анна!» — одними губами прошептал я. Она никак не могла расслышать моего шепота и все же обернулась. Это была не Анна, а другая, незнакомая девушка, более красивая. И все же, подходя к ней, я продолжал искать в этом незнакомом лице черты Анны. «Ты врач?» — спросила она. «Да». «Значит, мы товарищи по работе. Меня зовут Анна Руис». Я вздрогнул и внимательно посмотрел на нее. «Но разве это имя носит одна единственная женщина на свете?»